Агата Кристи. Большая четверка. Неожиданный гость. Я знаю людей, которым путешествие на пароме через Ла-Манш доставляет истинное удовольствие. Они могут спокойно сидеть на палубе, ожидая, пока судно пришвартуется, а потом без излишней суеты собрать свои вещи и спокойно сойти на пристань. Лично мне это никогда не удается. Как только я поднимаюсь на борт, у меня появляется такое чувство, будто я ничего не успею сделать. Я переставляю чемоданы с места на место, а если спускаюсь в салон поесть, то проглатываю обед, не разжевывая, преследуемый мыслью, что сейчас уже прибудем, а я еще внизу. Возможно, это чувство – проклятое наследие войны, когда, получив краткосрочный отпуск, я старался занять место как можно ближе к трапу. Одним из первых сойти на берег, чтобы сэкономить несколько драгоценных минут своего 3- или 5-дневного отпуска, казалось делом чрезвычайной важности. В это июльское утро я стоял у поручней, наблюдая за белыми барашками волн, за приближающимися все ближе и ближе портом Дувр, и дивился спокойствию пассажиров, которые невозмутимо сидели в креслах на палубе и даже не подняли глаз, когда вдали показались знакомые берега. Да, вполне возможно, что это их совершенно не волновало. Вне всякого сомнения, многие из них просто возвращались после выходных, проведенных в Париже. Я же последние 1,5 года безвылазно торчал на своем ранчо в Аргентине. И хотя дела мои шли успешно, и мы с женой наслаждались свободой и почти курортной жизнью южноамериканского континента, тем не менее у меня комок подступил к горлу при виде родной земли. 2 дня назад я прибыл на пароходе во Францию, заключил несколько важных контрактов и теперь направлялся в Лондон. Я намеревался пробыть там 2 месяца, время достаточное, чтобы навестить друзей и в первую очередь некоего человечка с яйцеобразной головой и зелеными глазами. Эркюля Пуаро. Я собирался захватить своего старого друга врасплох. В моем последнем письме из Аргентины не было и тени намека на предстоящее путешествие. Собрался я неожиданно, к тому же и дела вынуждали ехать. Не один раз представлял я себе восторг и недоумение на лице моего друга при виде моей персоны. Он, я был почти уверен, находился неподалеку от своей штаб-квартиры. То время, когда служебные обязанности бросали его из одного конца Англии в другой, кануло в лету. Он стал знаменитостью и уже не тратил все свое время только на порученное ему дело. Он постепенно становился кем-то вроде детектива-консультанта. Он всегда смеялся над теми, кто искренне считал, что сыщик – это человек, который без конца переодевается и с лупой разглядывает каждый отпечаток ноги, чтобы выследить преступника. «Нет уж, мой дорогой Гастингс», – обычно говаривал он, – «оставим это для Жиро и его друзей из французской полиции. У Эркюля Пуаро свои методы работы. Порядок и методичность и серые клеточки. Спокойно сидя в кресле, я вижу гораздо больше, чем наш достопочтенный Джеб, бегая по разным сомнительным местам». Прибыв в Лондон, я оставил свой багаж в гостинице и тут же отправился по знакомому адресу, обуреваемый ностальгическими воспоминаниями. Поприветствовав свою прежнюю домохозяйку и перепрыгивая сразу через 2 ступеньки, ринулся к двери Пуаро и скоро уже нетерпеливо в нее стучал. «Прошу», – раздался знакомый голос. Я вошел. Пуаро, державший в руках небольшой саквояж, со стуком его выронил. «Монами, Гастингс!» – вскричал он, раскрывая объятия. «Монами, Гастингс!» Мы обнялись, а потом наперебой стали засыпывать друг друга вопросами, спрашивая сразу обо всем. Не получал ли он телеграмм для меня от моей жены? Как мне путешествовалось? Какая погода? И прочее, и прочее. «Я полагаю, мои комнаты все еще свободны?» – спросил я, когда эмоции немного поутихли. «Я хотел бы снова здесь поселиться». Лицо Пуаро помрачнело. «Мон Дье, какая досада! Оглянитесь, мой друг!» Я оглянулся. Около стены стоял огромный, допотопного вида чемодан. Рядом с ним по ранжиру еще несколько чемоданов. Ошибиться было невозможно. «Вы уезжаете?» «Да». «Куда же?» «В Южную Америку». «Что?» «Забавно, не правда ли? Я отправляюсь в Рио и решил ничего не писать вам о своей поездке. Решил устроить вам сюрприз. И вот, на тебе». Мой старый добрый друг опередил меня. «Но когда вы уезжаете?» Пуаро посмотрел на часы. «Через час». «Но вы всегда твердили, что вас ничто и никогда не заставит отправиться в такое длительное морское путешествие». Пуаро закрыл глаза и пожал плечами. «Ваша правда, мой друг. Доктор говорит, что хотя от морских прогулок еще никто не умирал, это будет моим последним путешествием». Он предложил мне стул. «Я расскажу вам, как это случилось. Вы знаете, кто самый богатый человек в мире? Даже богаче, чем Рокфеллер?» «Эйб Райленд». «Американский мыльный король?» «Вот именно». Со мной связался один из его секретарей. «Что-то происходит в его большой фирме в Рио. Какие-то махинации. Фокусы, так он это называет. Он хочет, чтобы я все это расследовал на месте». Я поначалу отказался, сказав, что если он предоставит мне факты, я сразу определю, в чем там дело, ведь у меня богатый опыт. Но он ответил, что этого сделать не может, и добавил, что все факты будут мне предоставлены сразу же, как только я приеду. Как правило, после подобных заявлений я вообще прекращаю разговор. Диктовать условия Эркюлю Пуаро – неслыханное нахальство. Но сумма, предложенная мне, была так велика, что впервые в жизни я поддался соблазну. Насколько это большая сумма? Целое состояние. А кроме того, есть еще одна причина. Вы, мой дорогой Гастингс. Целых полтора года я чувствовал себя таким одиноким, но и подумал, а почему бы не попробовать? Мне так надоело решать эти нескончаемые головоломки. Славы я уже вкусил достаточно. Получу эти деньги и заживу где-нибудь рядом с моим старым другом. Я был тронут до глубины души. «Итак, я принял решение», – продолжал он, – «и через час должен ехать на вокзал». Ирония судьбы, не так ли? Но должен признаться, Гастингс, что если бы не столь солидный гонорар, я бы отказался от этого дела, потому что совсем недавно я начал небольшое расследование. Скажите, вам ничего не говорит название «Большая четверка»? Ну, во-первых, это название могло появиться по итогам Версальской конференции. Во-вторых, есть киностудия «Большая четверка». Ну и существуют всякие там мелкие коммерсанты, которые часто себя величают. «Большая пятерка», «Четверка» и так далее. «Может быть», – задумчиво протянул Пуаро. «Но дело в том, что это название встретилось мне в таком контексте, для которого ни одно из этих объяснений не годится. Оно больше подходит для шайки гангстеров, причем международного масштаба. Вот только...» «Только что?» – переспросил я, поняв, что его что-то смущает. «Только кажется мне, что это не рядовые преступники, что все это гораздо серьезнее и становится все более опасным. Но это только моя догадка. И никаких доказательств. Но что же это я? Мне же надо закончить с багажом, времени уже в обрез. Может, отложите поездку?» Принялся я его уговаривать. «Потом поедем на одном пароходе». Пуаро выпрямился и укоризненно посмотрел на меня. – Вы так до сих пор ничего и не поняли. Я ведь дал слово, понимаете? Слово Эркюля Пуаро. Меня может остановить только угроза чьей-то жизни. Но на это рассчитывать не приходится, уныло пробормотал я. Разве что в 11 часов вдруг откроется дверь, и на пороге появится таинственный незнакомец. Со смехом процитировал я строчку из сказки. Мы удрученно помолчали. И тут со стороны спальни раздались шаги. Мы оба вздрогнули. «Что это?» – воскликнул я. «Монфуа», – пробормотал Пуаро. «Похоже, ваш таинственный незнакомец находится в моей спальне». «Но как он там оказался? Там же нет дверей, кроме той, которая ведет в эту комнату». «У вас отличная память, Гастингс. Теперь немного подумаем». «Окно! Он проник через окно!» «Но тогда это грабитель. Ухитрился взобраться по отвесной стене, хотя, по-моему, это практически невозможно». Я вскочил на ноги и уже было направился к двери, как вдруг звук поворачиваемой дверной ручки остановил меня. Дверь медленно отворилась. На пороге стоял мужчина. Костюм его был весь забрызган грязью. Лицо изможденное. Некоторое время он смотрел на нас, затем покачнулся и упал. Пуаро, подбежав, наклонился к нему и тут же распорядился. «Коньяку! Быстро!» Я плеснул в стакан коньяку и протянул ему. Пуаро влил в рот незнакомцу несколько капель, а затем мы вместе подняли его и перенесли на кушетку. Через несколько минут мужчина открыл глаза и отсутствующим взглядом посмотрел вокруг. «Чем могу служить, месье?» – спросил Пуаро. Мужчина открыл рот и странным тоном, будто что-то заученное наизусть, произнес. «Месье Эркюль Пуаро! Феревей-стрит, 14!» «Да, да, это я». Человек не отреагировал и продолжал повторять с той же интонацией. «Месье Эркюль Пуаро, Фэрэуэй-стрит, 14». Пуаро попытался задать ему несколько вопросов, но тот или не отвечал, или повторял всю ту же фразу. Тогда Пуаро кивнул в сторону телефона и сказал: «Немедленно доктора Риджуэя». К счастью, доктор был дома, и поскольку его дом находился сразу же за углом, через несколько минут он уже торопливо входил в комнату. Что все это значит? В нескольких словах Пуаро объяснил, что произошло, и доктор принялся осматривать нашего странного посетителя, который явно не замечал ни нас с Пуаро, ни доктора. Хмыкнул доктор Риджуэй, окончив осмотр. «Любопытный случай. Воспаление мозга?» – предположил я. Доктор презрительно фыркнул. «Воспаление мозга? Да такого понятия вообще не существует. Это все выдумки писателей. Нет, этот человек перенес какое-то потрясение. Он пришел сюда, ведомый одной мыслью – найти мистера Эркюля Пуаро, живущего на Фэрэуэй-стрит, 14». И он повторяет эти слова механически, не осознавая, что они означают. «Афазия?» – продолжал я. На этот раз доктор даже не фыркнул, а просто промолчал. Затем протянул нашему гостю лист бумаги и карандаш и сказал: «Посмотрим, что он будет делать». Сначала мужчина сидел спокойно, потом неожиданно принялся что-то лихорадочно писать. И также неожиданно прекратил. Карандаш и бумага упали на пол. Доктор поднял их и покачал головой. «Ничего, только с десяток раз нацарапана цифра 4, каждый раз все большее по размеру. Думаю, он хотел написать «Дом 14 на Фэрэуэй-стрит». Очень любопытный случай. Вы можете оставить его пока у себя. Сейчас я должен идти в больницу, но после ланча вернусь и сделаю все необходимые распоряжения. Очень интересный случай, не хотелось бы его упускать». Я объяснил, что Пуаро должен уезжать и что я намерен проводить его до Саутгемптона. Хорошо, оставьте его здесь. Никуда он не денется, у него полнейшее истощение. Думаю, проспит как минимум часов 8. Я поговорю с вашей достопочтенной хозяйкой, миссис Пирсон, и попрошу ее присмотреть за ним». И со свойственной ему стремительностью доктор Риджуэй покинул комнату. Пуаро поспешно заканчивал паковать свои вещи, ежеминутно поглядывая на часы. Время летит с невероятной быстротой. «Теперь, Гастингс, вы не можете сказать, что я вам ничего не оставил. Ребус хоть куда. Человек ниоткуда. Кто он? Чем занимается? Да, черт возьми, я бы отдал 2 года своей жизни, чтобы заставить пароход уйти завтра, а не сегодня. Случай действительно крайне интересный. Но пройдут недели, если не месяцы, прежде чем этот человек будет в состоянии рассказать, зачем пришел. Я все сделаю все, что смогу, Пуаро», – заверил я его. «Я постараюсь во всем разобраться». «Да, конечно». Мне показалось, что в его голосе прозвучали нотки сомнения. Я схватил лист бумаги. «Если бы я писал рассказ, – сказал я, – то непременно объединил бы события сегодняшнего дня с тем, что вы мне рассказали раньше. И назвал бы его «Тайна большой четверки». В такт этой фразе я стучал по нацарапанным незнакомцам цифрам. И тут я вздрогнул от неожиданности, так как наш больной очнулся от оцепенения, сел на стоявший рядом с кушеткой стул и четко произнес: «Ли Чан Йен». У него был вид только что проснувшегося человека. Пуаро сделал мне знак молчать. Незнакомец продолжал. Говорил он четко, высоким голосом, и опять возникло такое ощущение, что он цитировал на память какой-то документ или лекцию. «Ли Чан Йен. Мозговой центр большой четверки. Он их движущая сила, поэтому назовем его номер 1. Номер 2 редко упоминается по имени. Во всех документах он фигурирует как латинская буква «С», перечеркнутая 2 линиями, знак доллара, или 2 полосками и звездой. Предполагается, что он американский подданный и символизирует власть денег. Номер 3, без всякого сомнения, женщина, француженка. Возможно, она одна из дам полусвета, и ее используют как своего рода наживку, но это только предположение. Номер 4. Его голос дрогнул, и он замолчал. Пуаро подался вперед. «Ну», – подбодрил его Пуаро, – «номер 4». Он не сводил взгляда с лица незнакомца, черты которого вдруг исказил ужас, казалось, неодолимый. Наконец он выдавил, задыхаясь: «Палач-экзекутор», и без сомнения упал на кушетку. «Господи!» – прошептал Пуаро. «Так значит, я был прав, попал в самую точку». «Так вы думаете, что это он меня перебил?» «Перенесите его в мою спальню. Нельзя терять ни минуты, иначе я могу не успеть на поезд. Хотя, если честно, я бы не прочь опоздать. И в сложившихся обстоятельствах моя совесть была бы совершенно чиста. Но я дал слово. Пойдемте, Гастингс». Оставив нашего таинственного незнакомца на попечении миссис Пирсон, мы отбыли на вокзал и приехали в самый последний момент. В поезде Пуаро то пускался в длинные разговоры, то надолго замолкал, не замечая никого вокруг. Затем, словно очнувшись, он давал мне очередную порцию поручений и настойчиво просил послать еще одну телеграмму кому-то по такому-то адресу. После того, как мы миновали Уокинг, разговор наш сошел на нет, и мы стали молча смотреть в окно. Поезд до Саутгемптона нигде не должен был останавливаться, но вдруг впереди загорелся красный свет, и громко лязгнули тормоза. «А-а-а!» – неожиданно воскликнул Пуаро. «Какой же я глупец! Только теперь я все понял. Воистину, поезд остановился по велению самого Господа. Прыгайте, Гастингс, прыгайте, прошу вас». В мгновение ока он открыл дверь в купе и спрыгнул на обочину. «Выбрасывайте чемоданы и прыгайте сами». Я прыгнул. И как раз вовремя, как только ноги мои коснулись земли, поезд тронулся. «А теперь, Пуаро», — сказал я, слегка переведя дух, — «возможно, вы мне объясните, что все это значит?» «Это значит, мой дорогой друг, что я увидел свет, и кое-что прояснилось. Но не для меня. Возможно», — пробормотал Пуаро, — «но я боюсь, очень боюсь, что опоздал. Если вы возьмете эти два саквояжа, то я смогу понести все остальное».
Информационный блок.
Подкаст «Иная новелла» – это рассказы из зарубежных журналов в переводе на русский язык. Подписывайся и слушай подкаст «Иная новелла» в подкастах CastBox, Spotify, Google, Apple и на других платформах.
Информационный блок.